Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Татьяна Ладяева, Данил Гусельников. Данил, приветствую тебя.
Привет, Таня.
Начнем с новостей из Грузии. МВД Грузии ведет расследование в связи с незаконным пересечением границы экс-президентом Михаилом Саакашвили. Экс-президентом Михаилом Саакашвили. Возбуждено уголовное дело. Заочно его приговорили к 9 годам лишения свободы. И также важное сообщение от прокуратуры. Приговоры, вынесенные Саакашвили в Грузии, обжалованию не подлежат. Вот такое вот тоже важное заявление есть. Речь идет о двух уголовных делах,
которые уже завершены.
Есть еще незавершенные. Собственно говоря, обжалованию подлежать они не будут.
Да, собственно говоря, задержан был Михаил Саакашвили в Тбилиси, в одной из квартир, расположенных на проспекте Давида Гурамишвили. Есть несколько заявлений. Дело в том, что Саакашвили в Грузию прибыл из Украины, и в связи с этим, например, вот посла Грузии вызвали в МИД Украины для получения официальной информации о задержании и выяснении причин. Кроме того, уже есть комментарий от пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского. Он утверждает, что в офисе внимательно следят за ситуацией вокруг задержания.
И что Зеленский обеспокоен этими тоже сообщениями.
Не только сообщениями, но и тоном заявлений, которые звучат в Грузии, потому что, когда Саакашвили вернулся, там на официальная риторика припомнила ему и галстуки, и все остальные его, значит, деяния, скажем так, и поэтому вот на Украине обеспокоены тоном заявлений. Кроме того, украинские дипломаты в Грузии работают, чтобы оказать задержанному Михаилу Саакашвили помощь. Вообще, какова ситуация у самого Саакашвили и, собственно говоря, как воспринимает заявление украинской стороны, для нас прокомментировал политолог Юрий Кот.
Это он, конечно, еще тот фрукт раздора. Ситуация достаточно сложная, потому что, когда Украина и Грузия ссорятся, это милые бронятся только те, что он не нужен ни Украине, ни Грузии. И они были бы счастливы спихнуть его друг к другу, но Михо решила рассудить по-другому и приперся. Я не знаю, кто те люди, которые ему насоветовали приехать в Грузию и устроить там перформанс, но вот прийти вот так вот и думать, что ты неприкасаемый, сверхчеловек, то это надо совсем далеко оторваться от реальности. И то, что Украина в данной ситуации обращается за разъяснением с Грузией, я думаю, что надо читать подтекст. Вы его точно нам не вернете, потому что он нам не нужен ни при каких раскладах.
Ну, вот так вот, видимо, на Украине считают. Я думаю, что на самом деле вот здесь важно обратить внимание на те два дела, которые были против него возбуждены. Потому что, значит, одно из них — это дело об убийстве банкира, а другое — об избиении депутата. Соответственно, к 3 годам лишения свободы он приговорен по одному делу, и по второму — к 6. Это вот как раз то, про что мы говорили в начале, где на 9 лет его заочно арестовали. Вот это как раз, видимо, эти два дела.
Ну и неоднократно были сообщения уже давно со стороны Грузии, что как только, если он пересечет границу, конечно, его конечно тут же поймают.
Но, между прочим, еще есть несколько уголовных дел, это понятно, там и растрата средств из госбюджета, и погромы, и, значит, и сам Саакашвили, вот как представляется, рассматривает свое задержание как некую политическую месть, потому что в соцсетях он накануне выкладывал несколько разных видео, когда он якобы вернулся, только пересек границу. Это было видео из Батуми.
Да, и прям в канун того, как его поймали и задержали, он в какой-то степени анонсировал это, потому что он сказал, кажется, сейчас все.
Да, но нужно сначала объяснить историю. Дело в том, что выборы скоро, вот в эти выходные, как я понимаю, в Грузии, местные органы самоуправления. И, значит, Саакашвили заявлял о том, что народу нужно выйти на улицу. И вот после этого опубликовал следующее. По всей вероятности, меня сейчас арестуют в Тбилиси, но я хочу сказать, ничего не бойтесь, идите завтра на выборы, проголосуйте, и, значит, 3 числа мы все вместе отпразднуем победу. Я ничего не боюсь, и вы ничего не боитесь.
Но здесь важно, знаешь, еще уточнить, буквально там, ну, может быть, неделю назад были дебаты, когда в Тбилиси уже тогда спутник Грузии, наши коллеги оттуда писали, что и в том числе заявления Саакашвили были разные, что он готов приехать вот к этим выборам, и он не боится тюрьмы. Уже тогда такой анонс случился.
Ну, давай...
Наверное, всерьез никто не воспринял.
Ну, может быть. Я думаю, что и он сам до конца верил в то, что у него есть какие-то серьезные покровители, которые не дадут этому свершиться, но оказалось, что это не так. Значит, для чего вот Михаил Саакашвили к себе так привлекал внимание активно? Мы спросили у политолога, руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова.
Саакашвили потерялся как политическая фигура. На Украине о нем уже забыли. Вспоминают только в Грузии и то, когда он напоминает об этом. И я думаю, что это единственный выход из ситуации. Для некоторых политика – это вот такой наркотик, что ли. И он просто, с одной стороны, сам не может уже без этого, без какого-то политического промоушена такого. А с другой стороны, мне кажется, у его спонсоров просто деньги на него закончились.
Вот по поводу спонсоров, потому что мы уже обсуждали в эфире, некоторые видят там и американский след, ну или пытаются его найти, и вот буквально по горячим следам Соединенные Штаты призывают власти Грузии обеспечить Саакашвили справедливое обращение в соответствии с законом. Вот Госдепартамент пишет, сообщает, точнее, да, РИА Новости об этом пишет.
Ну, удивительно, что это сообщение появилось только после того, как его арестовали, а не до того. Могли
а
бы,
зачем до того?
Ну, очевидно, бы уже уши тогда торчали чьи из этой истории.
Ну, не знаю. В общем, будем следить за развитием событий и обязательно сообщать в эфире «Радио Спутник». В Черногории задержан бывший директор черкизовского рынка Москвы Тельман Исмаилов. Об этом сообщают местные СМИ.
Российское следствие ожидает документального подтверждения информации о задержании Исмаилова за рубежом, это вот из последнего, а также сообщается, что в СК, в Следственном комитете России, находится уголовное дело по обвинению Исмаилова в организации убийства двух предпринимателей. Задержали его в Подгорице, сообщает об этом местное издание «Вести» со ссылкой на свои источники. Ордер, как отмечается, выдан Россией. Ну, как я уже говорил, что официальной информации в посольстве Черногории пока нет. Адвокат бизнесмена Марина Русакова также заявляет, что не располагает достоверными данными. И вот, как я уже говорил, он вместе с братом Вагифом в международном розыске находится и арестован, кстати, заочно за организацию убийства предпринимателей.
С нами на связи адвокат по международному праву Мария Ярмош. Мария Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария Михайловна, ну, скажите, пожалуйста, во-первых, следующую новость озвучим, будет чуть более понятно, но пока в Черногории задержан. Черногория в последнее время часто фигурирует в каких-то, скажем, таких международных уголовных сводках, если можно так выразиться. Почему вот в этом месте пересекаются правоохранительные органы и преступники, и их задерживают, соответственно?
Ну, прежде всего, очень многие люди, которые скрываются от правосудия, в частности от российского правосудия, с надеждой на то, что они могут получить, например, гражданство Черногории за инвестиции и избежать экстрадиции в Российскую Федерацию по запросу наших правоохранителей, и туда съезжаются. Плюс, наверное, погода им там нравится. Плюс всякие были
погода, это интересно.
Расширения. Ну, там климат помягче, чем в Российской Федерации. Даже не беру даже Краснодарский край, да, но мы говорим сейчас о том, что многие эти люди каким-то образом вкладывались в Черногорию, там, инвестиции и так далее, для того, чтобы получить вид на жительство, покупали там недвижимость, и они там живут. Поэтому, забыв о том, что Черногория в лице Югославии в 1902 году подписала с СССР соглашение по поддержке и по правовой помощи в уголовных делах, они туда поехали, но Черногория, как преемница Югославии, и Российская Федерация, как преемница СССР, вот соглашение-то у них действует, поэтому Черногория выдает по запросу Московского бюро Интерпола всех беглых граждан.
Ну вот как думаете, здесь выдаст?
Вы знаете, обязана выдать. Единственное, ну, прежде всего мы понимаем, да, что у нас Исмаилова, они обвиняются в тяжком преступлении. Для Черногории убийство – это тоже тяжкое преступление, так что в обоих странах это преступление, да, по Уголовному кодексу Черногории это будет являться преступлением. Также у нас есть... ну, прежде всего, уже даже заочный арест этих граждан, и суд сделал запрос. Нет сомнений, что это действительно преступление было совершено. И кроме этого, третий аспект, который может помешать выдаче в Российскую Федерацию, да, гражданина. Если у власти Черногории вдруг возникнет такое мнение, что это какое-то политическое преследование, но это не этот случай. Поэтому я считаю, что выдадут. И очень быстро.
Мне еще вот интересно, почему, когда появляются такие сообщения, как правило, в посольствах как-то в последнюю очередь узнают об этом, потому что когда СМИ уже пишут о том, что кого-то задержали, всегда обращаются в посольство, и оттуда, значит, комментарии, что не получали официальной информации. Вот это как работает вот эта система? В какую очередь посольство, может, оповещают? Или как? Или они сами должны что-то делать?
Ну, конечно, когда задерживают гражданина иностранного государства в другой стране, то после задержания консульство оповещают. Ну, это вот дипломатические все моменты. Безусловно, право гражданина передать в консульство своей страны данную информацию, даже попросить какой-то помощи, поддержки, поскольку он находится на территории иностранного государства и задержан правоохранительными органами. То есть его свобода ограничена. Но при этом, почему наше посольство узнало позже, чем СМИ? Ну, потому что журналисты работают очень хорошо.
Спасибо.
Я так вижу, дело-то громкое. И журналисты первые получили от своих источников в правоохранительных органах о таком громком задержании.
Но тем более СМИ порой, давайте будем честны, могут написать, а потом опровергнуть, если что, информацию, да, она может разлететься иногда, а в посольстве, мне кажется, должны уже наверняка и давать только официально подтвержденную информацию.
Безусловно, посольство получит только официально, да, официальные запросы и официальное уведомление, что какой-то гражданин задержан.
Слушайте, а скажите, пожалуйста, вот этот Ильман Исмаилов, насколько я помню, когда последний раз про него писали, говорилось, что он вроде как в Турции попросил то ли гражданство, то ли убежище. Вот это никак не повлияет на то, что его могут экстрадировать в Российскую, ну, в Россию?
Конечно, нет. Вот если бы он находился в Турции, имея турецкое гражданство, здесь мог бы быть вопрос, знаете, страны, своих граждан, у них есть Российская Федерация, своих граждан по запросу иностранного государства не выдает. Очень многие страны имеют ограничения на выдачу своих граждан по запросу иностранных государств. То есть это не значит, человек может избежать, например, наказания за уголовное преступление. Просто сама страна, гражданство, которое ну, имеет этот гражданин подозреваемый, может его наказать по запросу той страны, да, то есть там расследовать и так далее. В Черногории, если, например, Исмаилов имеет гражданство Черногории, ну, может быть, это каким-то образом осложнит процедуру. Но, по моему мнению, Черногория не будет идти против России, и этот запрос, раз уж там произошел арест, удовлетворит и экстрадирует в Российскую Федерацию для дальнейшего проведения всех следственных необходимых действий и
выяснение всех обстоятельств.
Да,
вот по поводу позвольте по поводу задержания еще одного в Черногории, которое вот Данил так или иначе уже анонсировал. Экс-глава Росалкоголя регулирования Игорь Чуян тоже там был задержан.
Да, по запросу Московского бюро Интерпола тоже, опять же, кстати, местные издания об этом сообщают, но точно заранее узнают.
Вот эту ситуацию, да, как можете прокомментировать тоже?
Кстати, отмечу, что они задержаны были в одном городе, в Подгорице. Надеюсь, у них там не было...
Случайность?
Семейное торжество. Ну, наверное, думаю, все-таки случайность. Это абсолютно люди из разных сфер. Там, бизнесмены и чиновник, да, крупный федеральный. Я думаю, что просто какая-то недвижимость была прикуплена в свое время, и люди поехали туда отдохнуть, проверить, все ли хорошо в их... Ну, я так предполагаю. Ну, но в любом случае, хорошо работают правоохранители.
Хорошо работают, это правда, надо
но
отметить.
Но я хочу сказать, что за разное, скажем так, деяние задержаны эти два человека, потому что Чуян-то задержан за то, что якобы в тот период, когда он работал в ОФК-банке, образовалась некая финансовая дыра, и вот сейчас...
И лицензии потом банк лишился.
И значит, 11,3 миллиарда рублей, в общем, куда-то испарились, и вот сейчас будет, я так понимаю, процедура расследования. Куда все-таки они делись?
Мария Михайловна, мы вас благодарим за беседу. Мария Ярмаш, адвокат по международному праву, была с нами на связи. «Газпром» сообщает о начале поставок газа в Хорватию через турецкий поток.
Ну, собственно говоря, новость ожидаемая, потому что очень, скажем так, сильно обсуждалось то, что вот Украина, да, возражала сильно против того, чтобы поставлять...
Почему-то,
не в Хорватию, но на Балканы, здесь. В общем, да. Но, тем не менее, вот тема Балканы, Россия и Украина, она как-то в последнее время мелькает. Значит, о чем сообщает «Газпром»? О том, что начались поставки природного газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту через газопровод «Турецкий поток» и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии. Значит, контракт между «Газпромом» и венгерской компанией с сегодняшнего дня вступает в силу. В течение будущих, следующих 15 лет будет ежегодно страна получать 4,5 миллиарда кубометров газа. Я напомню, что вот я уже об этом немножко говорил, но на Украине очень, скажем так, ревностно восприняли это соглашение, которое было заключено, и заявляли о том, что намерены обратиться в Еврокомиссию. Собственно говоря, намерение-то они свое сдержали, они в Еврокомиссию обратились, но Еврокомиссия очень интересный ответ им дала. То есть они примерно следующее сказали, что а давайте вы, венгры, проведете сами оценку всего, что происходит, и потом нам результаты предоставите. Вот. Собственно, власти Венгрии восприняли реакцию Киева как вмешательство во внутренние дела, и из-за этого еще был скандал. Взаимный вызов был послов в Министерстве иностранных дел, какие-то там поручения, видимо, по этому поводу были сделаны им, и вот эта ситуация до сих пор развивается. Турецкий поток, напомню, что это газопровод из России в Турцию. С нашего российского побережья он уходит из Анапы, если я правильно помню, через Черное море, и он готов перекачивать 31,5 миллиард кубометров в год газа. И, собственно говоря, среди получателей, ну вот я так смотрю, практически все страны Балканского полуострова, и Болгария, и Греция, и Северная Македония, Румыния, Сербия. В общем, короче говоря, почему, собственно говоря, все эти страны заинтересованы в том, чтобы этот газ российский получать? Потому что цена, вот Будапешт, я имею в виду все-таки о Будапеште речь, в течение следующих 15 лет цена зафиксирована, а мы знаем, что сейчас в Европе газ скачет, и цена то там больше тысячи.
Да и прогнозы не очень хорошие по этому поводу в преддверии зимы тоже.
Прогнозы у них всегда не очень хорошие. Всегда там зима холодная, газохранилище не заполнено.
Не холоднее, чем в России. С нами на связи экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Владислав Генько. Владислав Иосифович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, Владислав Иосифович, ну, нам-то вот, скажем так, выгодно туда газ качать, потому что, ну, на самом деле, вот в связи с этой последней ситуацией, там, Венгрия, Украина, Россия, читал некоторых экспертов, которые заявляют о том, что вообще-то для нас это, в общем-то, не очень выгодно.
Ну, мы имеем диверсифицированные поставки, да, то есть у нас поставки идут и нашим партнерам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мы поставляем газ в Европе, то есть у нас в этом плане есть диверсификация. Если мы посмотрим по контрактам, то наши европейские партнеры довольны, потому что на самом деле формула цены, которая определяется, да, на природный газ, в отличие от нефти, она определяется по долгосрочным контрактам. То есть вот если нефтяные цены и нефть – это такой биржевой товар, то природный газ, он традиционно такой не биржевой товар. И вот то, что мы видим, это фьючерсы на спотовый индекс самого ликвидного европейского хаба, да, нидерландского TTF-а, и это это, ну, это индикативный один из параметров, да, то есть 1200 долларов за один, за одну тысячу кубических метров, которые вот сегодня как раз очередной исторический максимум, который произошел, это на 60% больше, чем у нас же сегодня 1 октября, на 60% больше, чем средняя цена вот по этим контрактам, фьючерсам в сентябре. Вот, так вот, наши поставки, они европейцам очень выгодны, потому что у нас формула цены учитывает и, конечно, и динамику фьючерсов на спотовый индекс, и динамику нефти, но в целом там долгосрочные, то есть там и оговариваются объемы, и цены, то есть здесь трудностей никаких нет. Я думаю, основная трудность вообще на самом деле кроется в том, что вот этот разворот, так условный, скажем, зеленой энергетики, он был поспешным, он был слишком политизированным, он был слишком, знаете, импульсивным со стороны европейцев, которых подталкивала к этому администрация Байдена, и все это повисло в воздухе во многом, да, то есть это не было продуманным шагом, и мы видим, что природного газа, да, в хранилищах Европы оказалось, ну, очень мало, и винить тут можно только самих себя, и не нас, то есть мы полностью выполняем мы наши контрактные обязательства, и здесь там нитки трубопроводов, да, они могут там меняться, но объемы мы поставляем полностью по контрактам. Это как бы в наших же интересах.
А вот, кстати, интересно по поводу этих газовых хранилищ в Европе. Я постоянно вот практически каждую осень слышу новости о том, что они там заполнены недостаточно сильно. А есть вообще понятие о том, достаточно они заполнены или нет? По-моему, в этом году 70%, а я как-то помню даже на 20%. Они были только заполнены, ну, может, лет 10 назад такая была цифра. Вот что с этими хранилищами делать? Насколько их хватает европейцам?
Ну, это все, конечно, когда мы говорим, то это всегда в сравнении. Вот то, что вы озвучили цифру, это да, в сравнении там, с 2020 годом, 2019 годом. То есть, конечно, нет какого-то, знаете, и никто не может сказать, сколько оптимально, потому что всегда здесь закладывается непредсказуемость погодных условий зимой. Да? То есть, на самом деле, вот то, что мы видим сейчас, там, да, условно, индикативно, это цена 1200 долларов за 1000 кубов, это вообще, на самом деле, соответствует очень, очень холодной зиме, не начало осени. Вообще, ну, то есть выглядит так, что европейцам, конечно, нужно брать было бы, так сказать, и заниматься, ну, как бы закачкой природного газа. То есть мы готовы поставлять, и у нас нет никаких сбоев, то есть мы не придерживаем там природный газ, если об этом ни в коем случае не идет речь. А то, что мы слышим, да, там политические какие-то заявления от европейцев, ну, они не знают контрактных отношений. То есть мы, здесь же очень жесткие конкурентные условия, там же есть на европейский рынок СПГ, да, может приходить, и норвежский газ, и, так сказать, мы здесь, конечно, следим за, то есть мы не играем в эти политические игры, мы поставляем те объемы, которые нужны, но никто не может сказать, сколько оптимально, да, и, так сказать...
Ну, наверное, зависит еще от конкретной ситуации, да, в каком году,
конечно,
при каких условиях.
Конечно,
смотрите...
от энергобаланса каждой страны, потому что у них совершенно разная доля той же зеленой энергетики у этих 19 стран еврозоны или 27 стран европейского союза, у них совершенно разные.
А вы смотрите, по поводу политических игр еще интересно. Чешский дипломат Вацлав Бартушко пригрозил России проблемами из-за газа. Если позволите, вот небольшая цитата. Для России мы крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик. Если им нужны проблемы на этом рынке, то они у них появятся.
Ну, вот еще добавил он там, да, что церемонится, мол, типа того, что с Москвой не нужно. Нужно вот навязывать свою позицию, ну, позицию Евросоюза, и вот продемонстрировать превосходство над Москвой.
Как вам такая угроза? Нужно всерьез как-то воспринимать?
Ну, это вообще просто манипуляция, да, то есть вот неискушенным европейским читателям, да, зрителям, потому что неискушенные читатели и зрители европейские, ну, и, в принципе, наверное, ну, как бы обычный человек, он думает, что раз написано 1200 долларов за 1000 кубов, да, то мы, соответственно, вот, мол, по этой цене и поставляем, и цена вот эта скачет, да, только вверх, да, в основном, ну, там были коррекции, но все равно тренд понятен в августе, сентябре и вот сейчас, да, в начале октября. Но на самом деле то, что он заявляет, да, это на самом деле, ну, как бы не соответствует действительности, потому что та цена, которую мы поставляем, это, конечно, коммерческая тайна. То есть это знают российская сторона и те, кто потребляет. Но политики могут даже не знать, но они точно могут спросить, и им скажут, что это очень выгодно. Потому что если было бы невыгодно, эти долгосрочные контракты бы не перезаключались или не заключались на новых. Конечно же.
Мне вот интересно,
поэтому это просто, знаете...
Чехи-то куда? Да,
только слова. Ну, вот действительно, просто вот манипуляция, попытка манипулировать. То есть
я вот просто вижу, что Германия, выгодные, например, да, которая, скажем так, покупает наш газ исправно, и вот они, мне кажется, больше, как сказать, для нас...
Не портят с нами отношения.
Да, они не портят с нами отношения, они не делают таких заявлений. Как такое возможно вообще?
Ну, я можно так представить, что этих политиков в спину толкают некие люди из администрации Байдена, которым нужно вот как-то отрабатывать, видно, свой хлеб, что они что-то делают и занимаются попыткой испортить, видно, отношения, да, Европы с Россией. И делают это, конечно, совершенно не имея никаких оснований, главное. Вот самое главное, не имея никаких оснований.
В общем, многие растут всегда из одной и той же администрации, конечно, как мы убеждаемся. Конечно, да. Владислав Иосифович, мы вас благодарим за беседу. Экономиста, преподавателя Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Владислав Гинько был с нами на связи. В студии работали Татьяна Лазяева и Данил Гусельников. Данил, спасибо.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».